Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». Доброе утро, Крым. В студии для вас работает Сергей Макрушин. Напомним, что на полуострове нас можно слышать на частоте 648 АМ онлайн на сайте «Крым Реалии». Мы начинаем.
Новости.
Также напомню, что кроме средних волн и FM, волн нас можно слышать в интернет. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, мы ведем трансляцию в видеоформате на нашем канале YouTube. Также напомню, что бесплатный номер для звонков из Крыма у нас работает 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости. Мы вам гарантируем. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Итак, переходим к новостям. Котировки нефти марки Brent упали до отметки менее $32 за баррель накануне вечером. Это произошло после того, как во время ожидания по принятию соглашения о значительном совместном сокращении добычи нефти, как среди участников организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, так и среди партнеров картеля, цена Brent росла до $36 за баррель. В предыдущих сообщениях говорилось, что Российская и Саудовская Аравия договариваются о новом соглашении по сокращению добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки, информирует украинская служба «Радио Свобода». Параметры сокращений, о которых сообщают источники, по итогам многочасовых консультаций дают рынку сигнал о недостаточности совместных мероприятий. Сейчас эксперты называют среди договоренностей ежедневное сокращение на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне 2020 года, на 8 миллионов баррелей в последующие полгода, на 6 миллионов баррелей в 2021 году. Поступают также сигналы о несогласии с сокращениями многих участников переговоров за пределами ОПЕК.
Крымчане имеют право знать.
В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю перенесли на 13 апреля предъявление обвинений лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву. Об этом написал адвокат Николай Полозов. Он отметил, что Джемилеву намерены выдвинуть обвинения по трем статьям. По части 3 статьи 322 «Незаконное пересечение госграницы России», части 1 статьи 224 «Небрежное хранение огнестрельного оружия», части 1 статьи 222 Уголовного кодекса России – это незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Ранее Мустафа Джемилев подтвердил Крым Реалии, что в Крыму сотрудники российского следкома намерены 10 апреля предъявить ему обвинение. Далее цитата. «Супруга позвонила и сказала, что пришли ФСБшники, дали какую-то повестку и просят под ее расписку это уведомление. Я сказал, чтобы никаких расписок не давал. Если хотят, то пусть так дадут. Они давно возбуждали это, просто в порядке запугивания в связи с предстоящим маршем на Крым». Конец цитаты. Джемилеву предложили прислать вместо себя адвоката в управление следкома в Симферополе. В представительстве президента Автономной Республики Крым назвали политическим преследованием российское уголовное дело против Мустафы Джемилева. После аннексии Крыма России в начале 2014 года лидером крымских татар Рифату Чубарову Мустафе Джемилеву российские власти запретили въезд на полуостров на 5 лет. 20 января 2016 года крымский адвокат Джемиль Темишев сообщил о заочном аресте Мустафы Джемилева по решению подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе. Эту информацию позже подтвердила бывшая российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. По информации Темишева, российскими органами Джемилев обвиняется в незаконном пересечении админграницы с Крымом 3 мая 2014 года в Армянске. Российское следствие ссылается на то, что Джемилеву уже был запрещен запрещен российской властью въезд на территорию полуострова. В МИД Украины осудили заочный арест Мустафы Джемилева российским судом.
Важные события.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию, переведен из палаты интенсивной терапии в лондонской больнице Святого Фомы в обычную палату, информирует русская служба «Радио Свобода». В сообщении «Даунинг-стрит» говорится, что премьер, цитата, «в прекрасном настроении». Ранее в подобных сообщениях его настроение называлось «хорошим». Подчеркивается, что Джонсон находится на ранней стадии выздоровления, и врачи продолжают следить за состоянием его здоровья. Премьер объявил о том, что заражен коронавирусом 27 марта. В воскресенье 6 апреля он был госпитализирован, а на следующий день помещен в палату интенсивной терапии. Джонсон официально попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его на время нетрудоспособности. Сообщалось, что у премьер-министра проблемы с дыханием и ему подается кислород. При этом подчеркивалось, что Джонсон не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, вопреки сообщению агентства РИА Новости, которое утверждало, что премьера подключат к ИВЛ. Джонсон провел в палате интенсивной терапии 3 дня. В среду появились первые сообщения о том, что ему становится лучше. Еще до болезни Джонсона, но позже, чем в ряде других стран, британское правительство ввело общенациональный карантин. В четверг было объявлено, что он продлится как минимум до 19 апреля. Число умерших в последние дни продолжает увеличиваться. В четверг было объявлено о 881 случае смерти от коронавирусной инфекции. За все время их уже почти 8 тысяч. Всего в Британии было зафиксировано около 65 случаев инфекции.
Новости.
Глава подконтрольного России Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что на полуострове продолжают фиксировать попытки незаконного бронирования и размещения туристов в объектах, которые, цитата, работают нелегально. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Волченко призвал крымчан сообщать властям в случае возникновения таких ситуаций. Далее цитата. «К сожалению, мы и сейчас фиксируем попытки бронирования и размещения в некоторых небольших отелях по Крыму. Это подпадает под административное, а в некоторых случаях и уголовное преследование. Уважаемые крымчане, если вы видите коммерческое размещение в мини-отелях, частных квартирах или апартаментах, то как сознательные граждане сообщайте на горячую линию Минкурортов». Конец цитаты. Также Вадим Волченко подчеркнул, что подобное несет серьезную угрозу жизни и здоровью крымчан, а также ставит под удар весь курортный сезон 2020. Ранее российские власти сообщали, что крымские санатории поднимают цены при переносе весенних путевок на лето. До этого Волченко отметил, что Крым в условиях пандемии потеряет почти 1 000 000 туристов. В связи с угрозой коронавируса подконтрольные России власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.
Крымчане имеют право знать.
На полуострове с 10 апреля вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в Российском министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма. Далее цитата главы ведомства Сергея Шахова. «Режим вводится с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым». Конец цитаты. По словам министра, местная власть должна обеспечить особый режим въезда и ограничение свободы передвижения транспорта в местах пожаров, усилить охрану общественного порядка. Далее еще одна цитата. «Также на органы самоуправления ложатся мероприятия по организации оповещения населения, руководителей объектов отдыха и оздоровления детей о пожаре, эвакуации в безопасные места при угрозе распространения пожара на населенные пункты». Конец цитаты. В ведомстве также отметили, что в крымских городах необходимо создать дополнительные резервы топлива на случай тушения крупных пожаров. На полуострове на последнюю неделю произошло около 10 лесных пожаров.
Новости.
Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в отношении бывшего и нынешнего руководителей «Крымэнерго». Как отмечается на сайте суда, заместителя гендиректора, руководителя аппарата «Крымэнерго» отправили под домашний арест до 6 июня. А бывший первый зам гендиректора предприятия будет находиться в СИЗО до 6 июня. Сообщается, что указанные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса России. Это мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. По данным следствия, заместитель генерального директора «Крымэнерго» по сговору с бывшим первым заместителем руководителя предприятия получали от граждан деньги за заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Имена руководителей не сообщаются, их публичных комментариев по уголовным делам пока нет. На сайте «Крымэнерго» указано, что заместителем гендиректора предприятия является Александр Калачев. ФСБ задержала фигурантов дела 5 апреля в момент получения денег в размере 300 тысяч рублей.
Новости.
Все граждане, которые въезжают в Севастополь, обязаны пройти 14-дневный карантин. Такой указ подписал подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности главы города Михаил Развожаев. Подтвердил информацию и исполняющий обязанности директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. Тем, кто приезжает в Севастополь, на пунктах контроля выдают на заполнение анкеты. Им предлагается два варианта. Если есть жилье в Севастополе, проходить самоизоляцию. Если есть намерение снять квартиру, переместиться в обсерватор. Так сказал исполняющий обязанности директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. Далее цитата. «Всем въезжающим в Севастополь гражданам из других регионов, особенно Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, на пунктах контроля выдают на заполнение анкеты. Им предлагается два варианта. Если есть жилье в Севастополе, проходить самоизоляцию. Если есть намерение снять квартиру, переместиться в обсерватор. В настоящее время обсерваторы развернуты в пансионатах «Изумруд», «Солнышко», которые суммарно могут разместить 500 человек. При этом нахождение в обсерваторе платное. По словам Краснокутского, после разъяснений о ситуации в городе, многие въезжающие принимают решение ехать обратно. В Севастополе 9 апреля сообщили о новом случае заражения COVID-19. Местные власти утверждают, что больницу с зараженным коронавирусом пациентом оцепили.
Крымчане имеют право знать.
Российские власти Ялты продолжают готовить город к курортному сезону, несмотря на ограничительные меры и режим самоизоляции граждан. Об этом сообщил глава администрации Иван Имгрунд во время заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в Ялте. Далее цитата. «Несмотря на все ограничения, связанные с введенным режимом повышенной готовности, уже к 1 мая, как и планировалось, Ялта должна быть готова принимать туристов, даже если они не приедут». Конец цитаты. Также Иван Имгрунд уточнил, что сейчас благоприятное время для ямочного ремонта дорог, приведения в порядок клумб и газонов, отсыпки пляжей и прочего. В связи с угрозой коронавируса подконтрольные России власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели. В Крыму до 30 апреля введен режим самоизоляции граждан.
Новость.
Гоу! Севастополь будет бороться с коронавирусом за счет денег на культуру и спорт. Российские власти Севастополя создали финансовый резерв в размере 800 миллионов рублей для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Эти деньги ранее были выделены бюджетом на спорт, культуру, транспорт и сельское хозяйство, сообщили в правительстве города. Далее прямая речь подконтрольного России, исполняющего обязанности губернатора города Михаила Развожаева. Цитирую. «Протокол правительства России 5% бюджетных средств зарезервировать под возможные траты в рамках противодействия коронавирусной инфекции. Это расходы, которые планировались во второй половине года. Возможно, все эти средства не понадобятся, но такой резервный фонд по поручению правительства мы должны сформировать. Отмечается, что средства также планируется направить на поддержку экономической ситуации в Севастополе, которая оказалась под ударом из-за противодействия коронавирусу. Директор департамента финансов Владимир Штоп подчеркнул, что деньги снимаются с 9 главных распорядителей бюджетных средств. Далее цитата. «Управление по делам молодежи и спорта 6 миллионов 200 тысяч рублей. Главное управление культуры 6,5 миллионов рублей. Департамент образования и науки 57 миллионов 600 тысяч рублей. Департамент экономического развития 17 миллионов. Департамент сельского хозяйства 16 миллионов. Главное управление информатизации и связи 155 миллионов рублей. Департамент городского хозяйства 200 миллионов рублей. Департамент по имущественным и земельным отношениям 45 миллионов рублей. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 300 миллионов. Распорядителем средств определяется Департамент финансов. Конец цитаты. Ранее Развожаев заявил, что собирается помочь севастопольцам, которые работали нелегально и потеряли работу из-за ограничительных мер в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. По его словам, цитата, «наказывать никого не будут».
Новости.
В аптеках Севастополя цены на препарат-антисептик Асептолин, содержащий 90% этилового спирта, поднялись более чем в полтора раза за последние месяцы. Об этом в комментарии корреспонденту Крым Реалии сообщили провизоры крупных аптечных сетей города. Так, в аптеке сети «Фармация», что на улице Гоголя, сообщили, что асептолин продается по 100 рублей за 100 миллилитров, а раньше он стоил 60 рублей. В круглосуточной аптеке сети АВК по улице Очаковцев сообщили, что асептолин стоит 95 рублей и что подорожал он примерно 2 недели назад. Раньше этот препарат стоил порядка 50 рублей. В аптеке «Медсервис» на проспекте Октябрьской революции сообщили, что препарат в настоящее время стоит 79 рублей за 100 миллилитров. В аптеке сети «Волна здоровья», что на проспекте генерала Острякова, провизор сообщила, что сейчас цена асептолина 75 рублей, а сколько он стоил раньше, сообщить отказалась. Ранее украинские правозащитники фиксировали нехватку медицинских масок, антисептиков и парацетамола в аптеках полуострова. Российские власти Крыма сообщали о возможном производстве крымских антисептиков. Дефицит парацетамола фиксировали и в Севастополе. Некоторые аптеки предлагали заменители, объясняя, что парацетамола нет и у поставщиков.
Новости.
Еще одну новость успеем прочитать. Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео нашествия хамсы у берегов поселка Черноморского на западе Крыма. На странице «Море Крыма» в Инстаграм сообщается, что до конца вчерашнего дня жители поселка выловили всю прибившую к берегу рыбу. Старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии Южных морей имени Ковалевского в Севастополе Дмитрий Куцин рассказал РИА Новости Крым, что выброс рыбы мог произойти из-за шторма. Он добавил, что в настоящее время вдоль берегов полуострова происходит миграция хамсы к местам нереста. Ученый предполагает, что одно из скоплений рыбы могло подойти близко к берегу, где и стало жертвой неблагоприятных погодных явлений.
Новости.
И новости погоды. В эти выходные в Крыму прогнозируют небольшие дожди. Ветер изменит направление на северо-западное, в южных районах и в горах усилится до 17 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 2-3 градуса, об этом сообщили в гидрометцентре Крыма. По прогнозам синоптиков, в субботу в Симферополе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 16. В Севастополе в субботу переменная облачность без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 4 градусов тепла, днем до 12. В воскресенье также без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 12 градусов тепла. Это все новости на данную минуту. 8:18 в Симферополе и Киеве. И вот пока я уже говорю, уже 8:19, мы переходим к обсуждению нашей центральной темы. Поговорим о том, что происходит с объектами федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя в условиях карантинных ограничений, как работают строительные организации и оправдаются ли оптимистичные заявления российских властей Крыма о том, что, несмотря на карантинные ограничения, в которых сегодня находится Крымский полуостров, все сроки по объектам ФЦП будут выдержаны, объемы, намеченные на 2020 год, также выполнены. Оставайтесь с нами. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Доброе утро, Крым. Сергей Макрушин работает в студии. Напомню, что нас можно слышать в Крыму и за его пределами, как показывает практика, на средних волнах, на частоте 648 АМ. На севере Крыма в FM-диапазоне наш сигнал доступен на отметке 105,9 FM. С любой точки земного шара наш сигнал доступен. Если у вас есть выход в сеть интернет, заходите на сайт «Крым Реалии», там нажимайте красную кнопку и получите доступ к сигналу. Нашей трансляции. В видеоформате мы ведем нашу трансляцию в режиме прямого эфира на нашем канале YouTube. Если вы до сих пор не подписались на наш канал, подпишитесь обязательно и подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить всех наших следующих эфиров. Но если вдруг что-то пропустили, к вашим услугам архив наших радиопрограмм на сайте Крым Реалии и на YouTube-канале Крым Реалии. Я напомню номер телефона, по которому можно гарантированно принять участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Из соседней России тоже к нам можно дозвониться по этому номеру. С материковой части Украины нам тоже можно позвонить на номер 044-490-2905. Итак, поговорим о том, что происходит с федеральной целевой программой, с ходом ее реализации на территории Крымского полуострова. Напомню, что большая часть крымчан сейчас живет в условиях режима повышенной готовности, в условиях карантинных ограничений, но, как мы понимаем, делаются исключения для строительных организаций, а в частности для тех, кто работает на объектах ФЦП. Более 70 объектов и мероприятий по федеральной целевой программе развития Крыма предстоит сдать в этом году. На их готовность режим изоляции и ограничений из-за коронавирусной инфекции не повлияет. Так считает российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Он говорит вот следующее. В конце прошлой недели президент подписал закон, по которому Крыму и Севастополю дано исключительное право на заключение государственного контракта. Это даст толчок к подбору подрядчиков, которые заслуживают уважения. И на наши республиканские объекты зайдут те подрядчики, которые заточены на конечный результат – выполнение строительства качественно и в срок. Всего из почти 600 объектов по ФЦП уже сданы 280, а по последним 50 проектные работы начнутся в этом году. Общий объем финансирования по ФЦП на Крым составляет 427 миллиардов рублей. И вот, несмотря на карантинные ограничения, в Крыму продолжается работа на объектах ФЦП, даже несмотря на то, что очень часто регистрируется там игнорирование рекомендаций безопасности. Об этом мы поговорим немного позже в нашем эфире. А сейчас с нами на связи Илья Большедворов, глава Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, несколько слов о том, что сейчас происходит в Крыму на объектах по федеральной целевой программе. Ну, условия существования этой федеральной целевой программы в Крыму таковы. Во-первых, с одной стороны, есть карантинные ограничения, но мы понимаем, что для тех организаций, которые работают на строительстве, в частности, этих объектов, сделаны исключения. Выпущен отдельный приказ Министерства строительства и архитектуры Крыма российского, в котором это все прописано, и определен перечень организаций в строительной отрасли, которые имеют право на осуществление деятельности в период режима повышенной готовности. Также мы уже говорили в одном из наших предыдущих эфиров о том, что для Крыма фактически упразднена тендерная процедура при определении подрядчиков для работы по объектам ФЦП. Как вы думаете, Илья, по вашим прогнозам, как будет в ближайшее время развиваться события на объектах федеральной целевой программы?
Ну, я думаю, что в худшую сторону должны измениться события у нас, которые будут развиваться на объектах целевой программы. У нас, в принципе, и так она успешно очень давно не развивается. У нас освоение постоянно на уровне 50-70% федеральной целевой программы происходит. И в тех обстоятельствах, которые сегодня у нас складываются в Республике Крым, когда люди в большинстве своем сидят дома, я думаю, что успешного развития федеральная целевая программа в принципе получить не может.
Я вот держу в руках методические рекомендации по вопросу организации труда в строительных организациях во время пандемии коронавируса COVID-19. И тут, в принципе, список требований достаточно внушителен. Ну, например, работодателю вот на строительном объекте, да, что необходимо обеспечить? Возможность обработки рук кожными антисептиками, контроль температуры тела работников. Необходимо предусмотреть в журнале организации работ приложение со списком сотрудников, прошедших ежедневный медосмотр с указанием результата осмотра и обеспечить его ежедневное введение. Также предписывается отстранять, независимо от наличия признаков инфекционного заболевания людей, которые входят в группу риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, людей старше 65 лет. Также необходимо отстранять и граждан с серьезными хроническими заболеваниями. Также предписывается самоизоляция для тех, кто имеет высокую температуру. Ну да, общие такие рекомендации. Также здесь указано, какие нужно действия предпринимать в случае выявления симптомов заболевания и так далее. Ну, инструкции достаточно подробные и скрупулезные. Но вот такой вопрос. Будут ли их придерживаться на объектах ФЦП? И вообще, по вашим наблюдениям, насколько четко придерживаются вообще в Крыму требований безопасности? Да, даже вот в обычном время, не тогда, когда идет пандемия?
Ну, в основном граждане требования безопасности придерживаются, резиденциальной изоляции очень многие соблюдают, как бы, да, хотя это все незаконное ограничение, там, свободы передвижения, многие об этом говорят, но смысл в том, что все равно люди стараются придерживаться этих требований, закрыты очень многие предприятия, еще что-то, но просто у нас в школе, когда объявили о том, что, допустим, дети в школу ходят, объявили, что необходимо замерять, допустим, температуру на входе в учебное заведение. Да, у нас поставили просто медицинского работника на входе, и она рукой там замеряла температуру у школьников, которые приходили в школу. Да, то есть, учитывая то, что большинство подрядчиков это, соответственно, там те же строительные фирмы, там «Консоль», «Монолит», либо иные аффилированные там с представителями власти нашей крымской или московской даже лица, да, то контроль этот наладить они, в принципе, в кратчайшие сроки какие-то не смогут. Это очевидно совершенно, да, и желания у них этого не будет, потому что достаточно сложно контролировать число объектов, вот этих всех работников, которые в основном в Крыму у нас приезжие, потому что у нас собственных рук, так сказать, не хватает, потому что понятно, что объемы строительства выросли по федеральной целевой программе, да и вообще, в принципе, в несколько, там, наверное, десятков раз по сравнению с обычными, и на стройках на этих работают люди, не коренные крымчане, которых потребности в заработной плате достаточно низкие. Соответственно, есть какие-то определенные навыки участия в строительных работах. Эти люди в большинстве своем в Крыму приезжие, и учитывая, что большинство случаев заражения коронавирусом у нас здесь в Крыму завозные, то есть из Москвы люди приезжают, привозят еще откуда-то из других регионов. Соответственно, как бы я думаю, что такое разрешение, которое дано на работу вот этих строительных организаций, оно может только усугубить ситуацию вот этой, с инфекционным, с этим заболеванием, и чему хорошему, в принципе, не приведет. Ну, понятно, что продолжать строительство объектов этих нужно, но так как это происходит у нас, и, в принципе, в нормальное это время, как бы, да, когда инфекционных каких-то заболеваний нет, нет угрозы пандемии, я сомневаюсь, что что-то у них получится, как бы, и я знаю, что у нас в это время ускорение произойдет строительство, как бы, но такие прогнозы неутешительные.
Ну вот о прогнозах еще давайте поговорим, потому что 2020 год Крым начал с рядом очень проблемных объектов по ФЦП. Здесь можно вспомнить Евпаторийскую набережную имени Терешковой, и можно вспомнить вот историю, которая разворачивается вообще сейчас на западном побережье Крыма. РИА Новости Крым вот сообщают, что к курортному сезону город Саки, который знаменит своими песчаными пляжами, подходит с большими потерями. Море за год слизнуло. Вот так написано, в разных местах, от 15 до 30 метров пляжей, и ничего не вернуло. Естественная циркуляция песка нарушена благодаря начатому и брошенному строительству набережной. Ну и фотографии, да, вот того, как западное побережье Крыма берут в бетонное кольцо по федеральной целевой программе, оно вызывает недовольство, как минимум, да, можно так сказать, местных жителей и общественных деятелей, и требуют вот эти объекты по ФЦП как каким-то образом пересмотреть, чтобы они не так сильно вредили экологии Крымского полуострова. Ну вот, исходя из тех проблемных моментов, которые на данный момент есть в ходе выполнения федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, насколько можно верить вот таким оптимистичным заявлениям господ Храмова и Кабанова о том, что федеральная целевая программа идет по графику и будет идти по графику дальше?
Знаете, я тут недавно с опросом в ЦИОМ ознакомился, вот он говорит о том, что у нас оптимистичное состояние, в котором сегодня находится наша страна, смотрит 70% россиян. Еще 25% в этом сомневаются. Да? Но вот я думаю, что вот эти прогнозы Кабанова и Храмова, они приблизительно из этой же самой истории, потому что я вот несколько раз пытался писать заявление в полицию о том, что подрядчики, которых выбирали с нарушением процедуры вот этой 44-го созыва, так же, как сейчас они собираются подписывать эти подрядчики без проведения конкурса, также они выбирали по процедуре единого поставщика вот этих подрядчиков, которые сегодня раньше детские сады, школы, там и все остальное, те же самые набережные, был так называемый экспертный совет. И, соответственно, я написал несколько заявлений о том, что фирмы, которые вот выиграли вот эту процедуру, да, они, ну, заведомо подложены, потому что там они созданы были буквально за полгода, созданы были лицами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за подобные нарушения, то есть деньги осваивали, ничего не делали, соответственно, были привлечены за мошенничество к уголовной ответственности. Вот. И, как ожидалось, детские сады не были достроены. Эти детские сады расположены в Симферополе, были в Добром, еще где-то, не помню, а в Евпатории. И, соответственно, вот уже в течение 3-4 лет мне приходят письма с Управления внутренних дел о том, что возбуждено уголовное дело, отказано возбуждение уголовного дела, возбуждено уголовное дело, отказано как бы до сих пор. В принципе, даже не опрошены руководители этих предприятий, и дело не сдвинулось с мертвой точки. То есть, ну, при таких обстоятельствах вот это нарушение процедуры, которое они сейчас закрепили в федеральном там законодательстве, да, для Республики Крым, я не думаю, что как-то благоприятным образом может вообще в принципе отразиться на ходе федеральной целевой программы, как я говорил уже ранее. А вот эта санитарно-эпидемиологическая установка, которая у нас сегодня в Крыму существует, а также то, что на этих объектах трудятся в основном приезжие, а не крымчане, то, ну, это может только негативным самым образом сказаться на это всем. И вот все эти прогнозы, они выведенного яйца стоят.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Давайте послушаем комментарий российского вице-премьера Крыма Юлии Жуковой. Она говорит о тех нарушениях, которые фиксируются на объектах ФЦП. Вот, в частности, один из таких объектов. Это было озвучено вчера на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
Юрий Михайлович докладывал о том, что СОРом в ходе проведения проверочных мероприятий установлены нарушения при производстве работ дорожных Крымдорстрой. Значит, Крымдорстрой – это подрядчик, который у нас работает на объекте ФЦП. Это Исмаил-Бей первый этап и второй этап. Значит, вчера туда выехали представители службы автомобильных дорог как заказчика, службы Инвестстроя. Выезжал туда глава администрации Роман Георгиевич. Значит, установлено, что, скажем так, все работники, которые работают, они работают разрозненно, то есть там небольшое количество количество работников, и с учетом того, что это разные улицы микрорайона, то есть вот режим самоизоляции, скажем так, вот этот социального дистанцирования, он соблюдается. В части масочного режима действительно, скажем так, на тот момент, когда проводил ЦОР, масок не было, но в этот момент, когда заснял ЦОР, то есть это два работника просто выгружали грузы из автомобиля. Поэтому, ну, тут вопрос, считать это нарушением или нет, достаточно сложно. Тем не менее, администрация города Евпатории взяла сейчас на себя обязательства и будет обеспечивать подрядчика масками для того, чтобы работники могли в полном объеме быть обеспечены масками и соблюдались все требования.
Ну вот, напомню, что это были слова российского вице-премьера Крыма Юлии Жуковой о тех нарушениях, которые зафиксированы были на одном из объектов ФЦП. Напомню, что с нами на связи Илья Большедворов. Илья, вот вопрос к вам такой. Ну, видно, что очень теперь внимательно контролируют, как на объектах ФЦП соблюдается масочный режим, да, режим самоизоляции работников, которые продолжают работать, собственно, на этих объектах. Ну, вот скажите, по вашим ожиданиям, а вот контроль за эффективностью расходования бюджетных средств будет таким же? Особенно вот в карантинный период.
На то, что Юлия Жукова сообщила нам о том, что работники будут вот этого Крымдорстроя снабжены масками за счет администрации города Евпатории, если я, ну, правильно ее понял, да, то есть не предприятие должно обеспечить этих сотрудников, а администрация города Евпатории обеспечит сотрудников Крымдорстроя средствами индивидуальной защиты. Да? Ну, то есть это как-то само по себе вызывает какие-то подозрения же у меня этого тела. А во-вторых, ну, про эффективность расходования вот этих денежных средств, я уже говорил, что ранее была уже такая практика у нас в Крыму, что выбирались подрядчики по процедуре единого поставщика, привело это только к тому, что вице-премьер у нас такой Козурин был, который организовал эту процедуру при помощи вот этого экспертного совета, так называемого, он получил уголовное дело, и на сегодняшний день уже его приговор вынесен, он находится в местах лишения свободы. Вот эта организация «Крымдорстрой», я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, нет. Ну, может, если даже ошибаюсь, то это не сильно. Она принадлежит через аффилированных лиц нашему депутату Государственного совета Бабашову, если у нас такой, как бы. То есть, по-моему, вот это его Крымдорстрой. Я могу ошибаться, может, другая какая-то. Вот.
Благодарю. Да, благодарю.
Он был членом...
Не договорил,
как да? Как бы заключались подряды, да, вот с его организацией, как бы без проведения конкурса, процедуры конкурса, вот этой, соответственно, как бы как человек, который распределяет эти подряды и выполняет их одновременно, может этим заниматься, как бы какой эффективности расходования средств можно говорить в данной ситуации.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов. Говорим мы о том, повлияет ли ситуация с пандемией коронавируса на ход реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Я уже говорил о том, что для тех строительных организаций Крыма, особенно тех, которые работают на объектах ФЦП, в том числе и по заверениям российских властей Крыма, сделаны исключения, и им позволено работать на этих объектах в обычном режиме, но им предписано соблюдать меры предосторожности, да, которые вводятся в связи с опасностью заражения коронавирусом. Далее прямая речь Евгения Кабанова. Он это сказал на пресс-конференции в Симферополе 7 апреля. Вот, строители на объекты будут допускаться только после расписки в том, что работают добровольно, и после изменения температуры. Также он заверил, что, цитата, «людей в деликатном положении, будем называть вещи своими именами, беременных, на строительных объектах не будет». Вот что беременные вообще могут делать на стройках, он не уточнил. Далее, цитата, «мы проанализировали перечень объектов, которые мы планируем к запуску. На сегодняшний день это порядка 180 объектов, работы на которых будут в ближайшее время возобновлены, пообещал Кабанов. А российский министр строительства Крыма Храмов, в свою очередь, уверен, рисков неосвоения средств по почти 600 объектам ФЦП и нацпроектов пока нет. Будет введен, цитата, «наверстывающий график». Тем более, что пропущенная неделя или две простоя на график освоения или ввода объекта в эксплуатацию сильно не повлияют. Храмов также пообещал, что в этом году строители освоят минимум 100% выделенных на ФЦП денег. Строителям чиновники пообещали повысить зарплату. Рабочие самого низкого, первого разряда, будут получать 30 500 рублей в месяц. Квалифицированные четвертого разряда 40 тысяч. Но в соцсетях крымчане сообщают, что на стройках некоторым платят всего 300 рублей в день. Но здесь, в этих сообщениях, ни адреса стройки, ни компанию застройщика не уточняют. Мы продолжаем наш эфир. С нами на связи Александр Басов, бывший глава торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о ходе реализации федеральной целевой программы в Крыму. Вот нынешние условия, да, мы их уже обозначили в нашем эфире. Если коротко можно свести, это необходимость соблюдать карантинные ограничения и предписания на объектах. И мы видим, что, в принципе, за этим следят и докладывают вот на ежедневном штабе. Но, с другой стороны, не очень понятно, как можно полностью все эти предписания выполнить, учитывая элементарный дефицит масок, например, на Крымском полуострове, или вот такое предписание об обязательном регулярном обработке, да, рук дезинфекторами, да, учитывая, что это рабочие, они вот работают постоянно с чем-то, к чему-то прикасаются, ну, странно это может выглядеть. Вот работа компании в таких условиях, насколько она может замедлиться, и насколько оптимистичны слова российского вице-премьера Крыма Кабанова и министра строительства Крыма Храмова о том, что как минимум 100% бюджетных средств на выполнение ФЦП в этом году будут освоены?
Мне сложно судить о том, какие мероприятия проводятся на данных предприятиях, там, кроме масочного режима, что там еще у них предусмотрено. Но учитывая то, что у нас традиционно не очень любят соблюдать различные регламенты, я думаю, что есть определенная, скажем так, вероятность, что возможны какие-то очаги заражения или, скажем, там заболевания среди рабочих. А что касается отставания программы, ну, пока говорить о том, что там какая-то критическая уже масса накопилась проблем, вряд ли возможно, потому что тут вторая только идет неделя вот этого введенного не до карантина, и впереди еще достаточно много месяцев, впереди то оптимистические вот эти прогнозы руководителей республики, ну, наверное, имеют какое-то основание под собой, они рассчитывают, что им удастся наверстать вот это отставание, которое в любом случае сейчас возникло.
Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете набрать этот номер. Вы попадете в наш прямой эфир. Напомню, что беседуем мы с Александром Басовым. Александр, давайте поговорим теперь об экономических условиях, в которых сейчас существует ФЦП. Мы видим достаточно сложную ситуацию с курсом рубля. Мы видим, что ситуация, может быть, и стабилизируется, да, с учетом последних новостей на нефтяном рынке, но тем не менее остается сложно, и мы видим, что рубль обесценивается, и может ли здесь возникнуть необходимость в дофинансировании объектов федеральной целевой программы, да, и с другой стороны, вот к этому неудобному фактору подключается удобный для крымских чиновников, во всяком случае, фактор, о котором они говорили, это устраняется препятствие, вот на которое они так жаловались, это долгое прохождение вот этих всех конкурсных процедур, потому что для Крыма действует сейчас особый режим госзакупок для объектов федеральной целевой программы. Вот в этих условиях как будут себя чувствовать объекты ФЦП и подрядчики, которые на них работают?
Ну, наконец-то свершилось то, о чем давно мечтал господин Аксенов и, так скажем, его приближенные. Путин, по-моему, неделю или две недели назад подписал этот закон об изменениях. касающихся использования федерального закона номер 44, касающихся государственных закупок. И крымские чиновники наконец-то получили вожделенное право самостоятельно, произвольно определять победителей. И, собственно говоря, я не вижу в этом ничего хорошего для Крыма. Почему? Потому что теперь действительно назначаться на вот эти самые хлебные и самые выгодные подряды будут те организации, которые так или иначе связаны с какими-то высокими чиновниками. Ну, в общем-то, мы эту практику, мы видим ее, и она существует и в Крыму, и на территории Российской Федерации. То есть сама по себе система государственного управления, сама система государственных закупок, она, конечно же, полностью пронизана вот этой системной коррупцией. И здесь в реализации тех или иных там задач ФЦП, хотя там декларируются какие-то благие намерения, но основная цель – это, конечно же, отмытие каких-то денег, это получение незаконного вознаграждения, незаконного обогащения тех или иных чиновников. И если бы, скажем, действительно цель преследовали такую благую, там, скажем, реализации ФЦП, там, строительство каких-то новых объектов или там создание новых технологий, то они бы создавались гораздо быстрее. А в действительности мы видим, что вот эта сама процедура, она только усложняет жизнь всем и не приносит тех результатов, которые вот декларируются изначально.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Басов. И далее мы побеседуем с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как дальше может развиваться ситуация с выполнением федеральной целевой программы по Крыму и Севастополю. Ну вот вам я адресую тот же вопрос, что и нашему предыдущему собеседнику Александру Басову. Да, с одной стороны, убрано то, что крымские чиновники считали препятствием. Это необходимость проводить тендеры на закупки по федеральной целевой программе. С другой стороны, мы видим, что ситуация непростая сейчас, и в том числе и в России сейчас происходит то, что можно назвать экономическим кризисом, да, нестабильность курса национальной валюты и сложная ситуация на нефтяном рынке. Вот на подконтрольном России Крымском полуострове, как это скажется, в частности, вот как раз на реализации федеральной целевой программы?
Ну, смотрите, договоренности, вчера только было заседание по ОПЕК, и была договоренность все-таки достигнута по нефти, по сокращению добычи, поэтому не исключено, что цена на нефть все-таки выровняется, и Российская Федерация будет способна финансировать в том числе внутренние программы развития регионов, поскольку все-таки у Российской Федерации есть и золотовалютные резервы достаточно объемные, и фонд национального благосостояния, и у них профицитная торговля, поэтому я не думаю, что и экономические факторы будут как-то влиять в данном случае на эту программу, потому что деньги будут. А на программу может повлиять, как ни странно, как раз ситуация с коронавирусом, которая внесла определенную неопределенность в выполнение программ. Почему? Потому что вопрос, кто выполнять будет. Если люди будут де-факто на карантине и не будет возможности проводить в том числе изыскательные работы, в том числе строительные работы, кто ее будет реализовывать. Хотя в России могут обойти этот пункт тем, что официально карантин, либо чрезвычайная ситуация, либо чрезвычайное положение в стране, либо в регионе не объявлены. Поэтому в данном случае они могут, и объявлены каникулы так называемые, поэтому они как-то возможно будут это обходить. Но опять же, это тоже условно говоря, деньги есть, некому их осваивать. Поэтому я не исключаю, это главное будет препятствие.
Ну вот сейчас в Крыму такая ситуация, что там объявлен, ну вот это называется режимом повышенной готовности, да, но в рамках этого режима повышенной готовности вводятся карантинные меры. Но, с другой стороны, для строительных организаций, и в частности для тех, кто работает на объектах ФЦП, сделано исключение. Им просто выпустили еще ряд рекомендаций и предписаний, которые они должны выполнять, работая на этих объектах. Ну вот такой выход из ситуации, насколько он будет эффективным, и, ну, я не знаю, да, это, наверное, лучше с эпидемиологом говорить, вот игнорирование, да, даже не игнорирование, а то, что одним организациям позволяют работать в тех условиях, когда в условиях карантина все находятся, не становится ли это еще одним фактором риска вообще для Крымского полуострова?
Ну, конечно же, фактор риска остается, потому что скученность людей, это вам любой эпидемиолог расскажет, потому что главная рекомендация – это карантин и не собираться несколько людей в одном месте. Поэтому в данном случае они-то могут объявить о послаблении. Вопрос, а что будет, если болезнь все-таки начнет наступать, работать никому будет? Вот в чем вопрос. Поэтому тут риски существуют. Только в этой плоскости, и это единственное, что может остановить реализацию и освоение денег, которые выделяются на регион.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Говорили мы о ходе реализации федеральной целевой программы на территории Крымского полуострова в условиях пандемии коронавируса, о том, как может повлиять нынешняя ситуация на реализацию ФЦП. Я напомню, что своими наблюдениями, своей информацией о том, что происходит в Крыму, не только касательно конкретно этой темы, на которую мы беседовали в нашем радиоэфире, вы можете прислать свои наблюдения, свою информацию нам на редакционную почту, можете прислать нам в социальные сети, мы присутствуем практически во всех, ну или воспользоваться формой обратной связи на сайте Крым Реалии. Это Сергей Макрушин, радио Крым Реалии, буквально через несколько секунд ко мне присоединится мой коллега Андрей Гивко, и мы продолжим.
Команда радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружное, любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир, и со мной на связи Андрей Гивко. Андрей, слышно ли меня?
Да, доброе утро, Крым.
Отлично, о чем поговорим?
Поговорим об оптимистической теме. Постоянно в новостях фигурирует количество людей, которые погибли от коронавируса в разных странах мира. Тем не менее, мы будем говорить как раз о людях, которые от него вылечились. И вот четверо украинцев, переболевших коронавирусом, рассказали радио «Свобода» о том, была ли готова система здравоохранения COVID-19, которым были их первые симптомы, когда обратились в больницу, как действовал медперсонал, за что пришлось платить, за что не пришлось. И вот своими историями поделились народные депутаты Руслан Горбенко и Сергей Шахов, также организатор концертов из Одессы Максим Головкин и частный предприниматель из Житомира Вадим Оптимист.
24-летний Максим Головкин работает организатором концертов. С коронавирусом вернулся из Соединенных Штатов. В больницу обратился в Одессе, где и проживает.
Первый день, когда я туда пришел, 13 числа, я им рассказал, типа, вот мне кашляю, они мне диагностировали пневмонию. Я им сказал, что я приехал из-за границы, и они мне сказали, типа, подозрение на коронавирус может быть, так? А я у них спрашиваю, а вы тогда не должны быть в костюме, вот защитном, так? На что мне девушка ответила в этой инфекционной больнице. Вот вы представьте, если я буду каждый раз одевать этот костюм, когда у кого-то может быть есть коронавирус. Я же буду весь день только одеваться и раздеваться. Потом 18 числа позвонила еще раз главврач, сказала, что они получили экспресс-тест на коронавирус. Я сдал экспресс-тест. Экспресс-тест показал, что вируса не было. И меня сказали гуляйте и отправили домой. 25-го, это, считайте, неделя после этого экспресс-теста, пришла новость о том, что ПЦР-тест из Киева, который сделали 14-го, то есть за 12 дней до этого, пришел положительный, то, что вирус есть.
17 марта вместе со всей семьей Максим сидит дома на карантине. Говорит, что чувствует себя хорошо. Однако повторный тест, который должен был подтвердить выздоровление, Максиму не сделали из-за нехватки этих самых тестов.
А вот народный депутат Руслан Горбенко почувствовал недомогание иначе. Началось все с небольшой температуры, но в итоге находился в тяжелом состоянии в Александровской больнице.
Первые симптомы у нас были, это повысилась температура где-то 37,2 и такой легкий озноб. Это самый первый симптом. 21 марта, когда кашель пошел уже с кровью, я действительно обратился к врачам Александрийской больницы. Когда увидел, что в Александрийской больнице действительно инфекционное отделение под номером 8А было подготовлено на 200%. Это образцовое опорное инфекционное отделение, наверное, всей Украины. И врачи, медперсонал, водители скорой помощи были обеспечены масками, перчатками, очками. Весь медперсонал защитными костюмами.
Сейчас тест уже подтвердил выздоровление политика, а вот первый заболевший в Житомире – это частный предприниматель. Его зовут Вадим Оптимист. Власти подозревают его в том, что он, будучи инфицированным, перевозил туристов за границу, в Австрию. Вадим отрицает эти обвинения. Тем не менее, с коронавирусом он впоследствии пролежал в больнице 13 дней.
Скорая ехала где-то часа три. По информации врача, это было очень непросто, хотя случаев тогда в самом Житомире не было ни одного. Но они не хотели ехать, хотя у меня были и симптомы, и я в группе риска был. Вот. Буквально он говорил, что там приходится через знакомых договариваться, чтобы они приехали. А сразу же после того, как стало известно, что у меня коронавирус, мне позвонила эпидемиологическая служба. Позвонил начальник полиции города, позвонил замначальника районной полиции, позвонила местная поликлиника.
Уже более недели Вадим чувствует себя хорошо, однако тесты показывают, что коронавирус все еще находится в организме. А вот один из первых официально заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине – народный депутат Сергей Шахов. Ему 44 года. Накануне появления симптомов был в Швейцарии. Несмотря на появление первых симптомов, продолжал контактировать с людьми. Из-за этого почти 80 людям пришлось самоизолироваться.
Я відчув, що в мене піднялася температура, я одразу викликав лікарів. Але в перший день, це було 12 числа березня, лікарі сказали, що немає ніяких тестів в Україні, і вони не можуть цього зробити. Схоже на ОРВІ. Грип показав також отрицательний негативний результат. Через два дні, коли я викликав знову швидку, температура трималася 38. Лікарі приїжджали в масхалатах, не масхалати, захисних халатах, масках, в окулярах, і повністю були захищені. Я хочу, щоб у суспільства заспокоїлося і нормально сприймало цю хворобу, коронавірус. Це ж не, ви не перевернетеся в літучу мишу і ще в когось.
Но вот для выздоровления Сергею Шахову достаточно было 8 суток провести в больнице. Далее ему сделали тест. Тест показал, что коронавируса нету. Но вообще симптоматика у людей разная. И хотя на сайте Всемирной организации охраны здоровья есть достаточно хорошо изученные симптомы, каждый больной чувствует себя по-разному из-за особенностей организма, иммунитета и ряда других факторов. Вот депутат Руслан Горбенко вспоминает ощущения от болезни.
Температура 39,8, ощущение отравленности организма, ощущение какой-то нехватки кислорода, головокружения, и невозможно было заснуть, потому что в левом легком была жидкость. И при переворачивании на любой бок такое было впечатление, что кто-то перетекало на ту сторону. Поэтому заснуть было просто нереально. И температура абсолютно никакими медпрепаратами не сбивалась.
Ну вот далее о различиях в симптомах, которые чувствуют разные люди. Если Горбенко не удавалось уснуть, то 24-летний Максим Головкин, напротив, спал практически целые сутки.
Какие-то дни спал по 20 часов, вот 18-20 часов. И вот даже вот на прошлой неделе, если я находился 8 часов, там 7-8 часов без сна, я ужасно устал и хотел спать. А я обычно человек, который сплю там по 5 часов в сутки, потому что у меня работа очень напряженная. Мне прописали 2 антибиотика, недорогих, они украинского производства. Один там стоил где-то 25-30 гривен, второй там около 150 куста, я не помню. Но они недорогие были. И за них платил я. Лозован, это от кашля, он тоже очень дешевый. И не скажу, что есть температура жаропонижающая какая-то.
Ну, не все проблемы, связанные с коронавирусом, имеют именно почву только симптоматики. Вот, например, предприниматель Вадим Оптимист из Житомира вступил в конфликт с врачами на почве финансов. За тест на COVID-19 он платить отказался.
Когда у меня брали экспресс-тест, после него сразу же мне сказали, что экспресс-тест платный, вам надо заплатить за него 500 гривен. Плюс 250 гривен благотворительный взнос. Я до этого уже успел прочитать, что экспресс-тесты закуплены за бюджетные деньги, отказался платить за тест, ну и одновременно сказал, и благотворительно я тоже платить не буду. Посмотрим, как вы меня тут еще лечить будете. Вот. Лекарство безоговорочно. Мне было сказано, что я должен покупать за свои деньги. Мне давали бесплатно амброксол, парацетамол. И потом, когда было подозрение на то, что у меня пневмония пошла, мне давали Тамифлю.
Народный депутат Украины Сергей Шахов лечился в Александровской больнице Киева, которая стала уже достаточно известна, да, в связи с пандемией коронавируса. Рассказывает, в каких условиях проходило лечение.
8 днів я перебував в лікарні, умови були нормальні, медперсонал був нормальний, лікарі були нормальні, бокс в мене був на одну людину. Я лежав в Олександрівській лікарні інфекційній.